Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром в проповеди я хочу рассмотреть последнюю тему в рамках той дискуссии, которую мы ведем на тему харизматического движения. Мы обсудим эту последнюю тему сегодня и следующим воскресным утром, в День Господень, а затем вернемся к изучению непосредственно первого послания к Коринфянам, к 14 главе. Но хотелось бы подвести итог очень полезному, на мой взгляд, исследованию, которое мы провели по этой теме. Я бы хотел сказать тем из вас, кто, возможно, находится у нас в гостях, вы можете не понять, о чем мы говорим, и я прошу прощения за то, что не могу привести вас назад по тому пути, который мы прошли до этого места. Надеюсь, вы поймете, что то, о чем мы говорим сегодня, имеет предысторию в прошлом, и мы приглашаем вас, если вы хотите послушать все части этой серии проповедей, подойти к столу с кассетами, которые находятся там. Мы уже довольно долго обсуждаем, что не так в харизматическом движении, а сегодня я хотел бы поделиться с вами мнением по поводу проблемы истинной духовности. Мы рассмотрели многие вопросы харизматического движения, проблему откровения, толкования, апостольской уникальности и прочее. А сегодня и на следующей неделе я хочу обсудить вопрос истинной духовности. Божьи пророки всегда обращались к современным проблемам своего времени, и в частности их призванием была проповедь народу Божьему. Иными словами, пророки, как ветхозаветные, так и новозаветные, были призваны обращаться к народу Божьему, а не к миру. Конечно, бывали случаи, когда они обращались к миру, к заблудшим людям, к невозрожденным, кто не является народом Божьим, но в первую очередь Библия написана, и Божьи пророки всегда обращались к Божьему народу, потому что именно когда народ Божий праведен и придерживается чистого учения и живет чистой жизнью, Евангелие Божие будет проявляться через их образ жизни, а также через их провозглашение, так что пророческое служение направлено в первую очередь на народ Божий. И в какой-то мере то, что мы делаем в этой серии, похоже на служение ветхозаветных пророков. Мы призываем народ Божий вернуться к позиции ясного учения и святого поведения, основанного на этой чистой доктрине. Обращаясь к Ветхому Завету, вы обнаруживаете, что это действительно так. Пророки обращались к народу Божьему с речью о верности Божьей истине. Например, был Исаия, который взывал к Иудее и говорил: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев. Сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». И был Иеремия, молодой священник, который предупреждал Божий народ о том, что его непослушание приведет к страшному суду, и говорил: «Возвратись, отступник Израиль». И был Иезекииль, которому Бог сказал: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Или будь то Осия, обвиняющий и осуждающий Израиль за клятво преступления, ложь, убийство, воровство, прелюбодеяние, или Иаиль, говорящий детям Божьим: «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». И был пастух из Фокии, которого звали Амос, который сказал: «Так говорит Господь, за три преступления Иуды, за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, пошлю огонь на Иуду». И был Михей, призывающий Бога в свидетели против своего народа, и был Аввакум, проповедавший, что халдеи будут судить народ Божий за то, что он сам себя не судил. И был Сафония, который обещал плач в Израиле Иудеи, когда Бог будет судить свой заблудший народ. И был Малахия, который сказал: «Бог будет судить вас за семь смертных грехов, которые уничтожили ваш народ». И был Иоанн Креститель, который был послан к израильскому народу, чтобы осветить его и подготовить покаянием к приходу Мессии. И когда вы переходите к Новому Завету, пророческое служение по-прежнему обречено к народу Божьему. Вы обнаруживаете, что апостол Павел пишет письмо за письмом, призывая народ Божий к верности Слову Божьему, призывая народ Божий к послушному образу жизни, чтобы они были обличением для мира. есть Петр, который пишет и призывает церковь судить себя и придерживаться чистого учения, преподаваемого истинными учителями, и посвящать себя святой жизни. Есть Иаков, который требует послушания слову, и есть Иоанн, который требует, чтобы мы все проверяли словом истины. Итак, начало Ветхого Завета и до конца Нового посланники Божии обращались главным образом к народу Божьему, и пророческий голос не может умолкнуть сегодня. Мы должны говорить церкви, мы должны говорить с народом Божьим. В церкви не все так радужно и цветочно, сладко и светло, не все так позитивно. Разве мы не счастливы? Разве не все отлично? Разве не славно? В церкви есть глубокие и серьезные проблемы, которые должны быть представлены в свете Слова Божьего, и именно это мы пытаемся сделать. В церкви всегда были Саванна Роллинс, Джон Хис, Кальвин, Лютер, Уэсли, Билл Сандейс и кто угодно. Всегда были люди, которые призывали людей к Богу, призывали церковь к чистоте жизни и учения. И сегодня не может быть иначе. Люди спрашивают, зачем ты это делаешь? Почему бы вам просто не поговорить о Библии? Почему бы тебе не просто учить нас Библии? Почему ты должен решать проблемы в церкви? Потому что в этом заключается историческое значение пророческого служения в домостроительстве Божьем. У Бога всегда было свое водительство, говорящее его народу о чистоте учения и непорочности жизни. Знаете, это было бы замечательно, если бы нам не приходилось этого делать. Не так ли? Если бы не было ни одной доктринальной ошибки, все жили абсолютной святостью. Нам бы не пришлось этого делать, потому что это был бы рай. И мы могли бы просто играть на наших арфах. Понимаете? Но это не так. Знаете, в церкви много не так. В христианстве есть много того, что не так. И человек Божий должен говорить об этом. Мы не можем просто игнорировать это. Мы все знаем о некоторых основных проблемах, таких как либерализм и модернизм, неоортодоксия и церковь, следующее духу времени. Мы знаем об отрицании библейского авторитета. Люди не хотят признавать богодухновенность и нерушимость Слова Божьего. И в этот момент начинается настоящая борьба. Мы знаем о проблемах компромисса в римско-католической церкви, мы знаем о проблемах экуменизма, люди, собирающиеся вместе без истинного учения, и это одна из проблем, стоящих сегодня перед церковью, о которых мы должны говорить. И это проблема харизматического движения, потому что она является доминирующей силой в христианстве сегодня. И как ясно из нашей проповеди, мы не говорим, что это движение неправильно, мы говорим, что в этом есть что-то неправильное. Мы благодарим Бога за тех, кто в нем, кто знает Иисуса Христа, и кто провозглашает Христа, и кто проповедует Слово Божие, кто стремится привести людей к Его Сыну. Это чудесно. Но есть некоторые вещи, которые должны быть подвергнуты проверке Священным Писанием, и мы рассмотрели многие из них. И сегодня мы хотим рассмотреть еще один вопрос, вопрос истинной духовности. Позвольте мне сказать, то, о чем я сегодня говорю, может не относиться ко всем харизматам, потому что я не уверен, что все они придерживаются одного и того же, но это доминирующий взгляд харизматического движения на тему духовности. А теперь давайте немного поговорим об этом. Что такое истинная духовность? К сожалению, в такой системе, как харизматическая, где все внимание фокусируется на достижении опыта, легко сделать вывод, что достижение какого-то переживания является эквивалентом духовности. И когда вы получаете определенный дар, говорите на языках и достигаете определенного уровня, или когда вы имеете определенный экстатический опыт, или получаете божественное помазание, это термин, который они используют. Кто-то подошел ко мне сегодня утром после первого служения и сказал, что когда им приходилось говорить с харизматами, те говорили, но у вас никогда не было такого опыта, и уходили со словами «Пусть Иисус даст тебе помазание». Как мы видели в прошлое воскресенье, если вы ищете помазание или что-то подобное, и на этом они сконцентрированы, то в вашем разуме помазание легко становится эквивалентом духовности. Так что, когда вы получаете помазание или особый опыт, или язык, или любое другое переживание, кажется, что вы достигли духовности. Таким образом возникает два уровня христиан – помазанные и непомазанные. И помазанные более духовные, чем непомазанные. Боюсь, что именно это и происходит, когда при таком двойственности мышления возникает целая система сверхсвятых. На самом деле, для меня очевидно, что харизматическая точка зрения по сути утверждает, что если у вас не было этого опыта, который они называют крещение духом, языки и так далее, или не было экстатического опыта, или чудесного дара, то вы не достигли того момента, где можете действовать так, как этого хочет от вас Бог. Ваши 8 цилиндров работают в половину своей мощности, и вы существенно отстаете. И чтобы показать вам, почему я говорю об этом, в книге «Духовные дары», написанной пятидесятником-харизматом по имени Мельвин Ходжес, он пишет: «В то время как полное проявление дара человека в служении должно ожидать полноты духа, до кульминации пятидесятнического дара может быть наполнена мера духовного служения и неполное проявление духовных даров или одаренности». Конец цитаты. Другими словами, вы никогда не сможете получить дары в полной мере, пока не получите помазание. Мы согласны, что у вас может быть частичное или неполное служение, но у вас не может быть полноценной силы духа, чтобы по-настоящему служить, пока вы не достигнете полноты пятидесятнического переживания. Ходжес также говорит: мы не должны упускать из виду тот факт, что в Новом Завете крещение Святым Духом считается необходимым и главным условием для полноценной духовной жизни и служения. Конец цитаты. Вывод таков: без этого никогда не получится полноценной жизни и служения. Итак, у вас есть два уровня христиан, и в этом проблема, потому что, по мнению харизматов, достичь этого уровня – это значит обрести определенный вид духовности, которого нет у других людей, и возникает разрыв. Но разве это так? Разве, согласно Библии, духовность может быть определена внешним опытом? Разве это истина? Разве это и есть духовность? Знаете, мы говорим людям, что вы должны быть духовными, а когда вы слышите слово «духовный», у вас возникает странный привкус во рту. Духовный, недуховный. Знаете почему? В течение многих лет церковь использовала слово «духовный» как слово, которым называют слишком набожных людей. Их не интересуют земные блага. О таком человеке, говорят, ищет место для себя в Троице. Человек, который так много о себе думает. Святой Джо. Помните эту фразу? «Только глянь, он же вылитый Святой Джо». Это люди, которые обычно носили с собой большую-пребольшую Библию. У них свисало 14 закладок, на которых были отмечены все стихи, и все в таком духе. Поэтому это слово приобрело дурной оттенок. И, к сожалению, его почти приравняли к фарисейству. Но духовный человек – это тот, кто действует под действием духа. Это хорошее слово. Очень хорошее слово. Итак, что значит быть духовным? Означает ли это, что нужно получить помазание? Означает ли это достижение определенного уровня? Означает ли это наличие определенного опыта? Значит ли это, что когда ты заговоришь на языках, и ты духовный? И все, я стал духовным. Чтобы это выяснить, нам нужно заглянуть в Библию. Думаю, вы будете довольны тем, что я вам скажу. Давайте обратимся к 1 Коринфянам 2:15. Вы знаете, это удивительно. Когда за время проповеди я не использую 20 библейских стихов, люди подходят ко мне и говорят: почему вы сегодня не использовали Библию? Когда же мы вернемся к изучению Библии? А я отвечаю: мы изучаем Библию. Да, но вы не читаете стих за стихом подряд, как раньше. Мы начнем с 1 Коринфянам 14:1, прямо до самого конца, и вернемся к нашему изучению послания Коринфянам, которое мы начали 2 года назад, и закончим его. 1 Коринфянам 2 глава, стих 15. Начнем с 14 стиха. Я покажу вам кое-что интересное. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Обратите внимание, в 14 стихе есть определенный тип человека. Как он называется? Душевный. Итак, душевный человек — это человек в своем естественном состоянии. Он просто человек. Это было бы равносильно невозрожденному человеку, человеку, который не знает Бога, никогда не родился свыше, никогда не был спасен, никогда не встретился со Христом. Он просто естественный человек. Он живет по-человечески, без вмешательства Бога. Он ограничен своей человечностью, душевностью. Заметьте, он не может понять, что такое дух. Далее стих 15, но. Вот оно противопоставление. Духовный судит о всем. В то время как душевный человек ничего не понимает, духовный человек понимает все. Душевный человек — это невозрожденный человек. Духовный человек — это возрожденный и спасенный человек. В этом разница. Сегодня утром я хочу сообщить вам хорошую новость. Вы все духовные. Я вижу, как некоторые мужья тыкают пальцем в свою жену и говорят: «Видишь, я уже 10 лет пытаюсь тебе это сказать. Вы все являетесь духовными». Это так. Все вы духовны, поскольку обладаете Святым Духом. Вы соединены с Божественной жизнью. У вас есть постоянный учитель истины. У вас есть Дух, который может научить вас всему глубоким вещам Бога. Вы все духовны, если вы любите Христа, если вы спасены. Вы все духовны, в самом чистом смысле. Заметьте это. Нет такого понятия, как душевный христианин, христианин, живущий по плоти. Потому что вы все духовны. Духовный означает обладание Святым Духом. В подтверждение этой мысли есть еще один стих. Римлянам 8:6. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Стих 7. Итак, вы видите еще один контраст между плотским и духовным. Плотское здесь представляет не спасенных, а духовное – спасенных. Итак, в 1 главе Коринфянам и в 8 главе послания к римлянам духовные люди – это люди, обладающие духом, которые являются христианами. Все христиане духовны. С другой стороны, в 1 Коринфянам, во 2 главе, под душевным человеком подразумевается невозрожденный человек, а в послании к римлянам в 8 главе плотский человек – это невозрожденный. Таким образом, неспасенные люди являются либо душевными, либо плотскими. Душевные – это просто их состояние без Бога. Плотские говорят о том, что они действуют в соответствии со своими человеческими побуждениями. Итак, как я уже сказал, с позиционной точки зрения, если говорить о том, кем вы являетесь перед Богом, то вы не плотские и не душевные. Духовные, потому что вы обладаете Святым Духом. Вам не нужно иметь большую Библию, в которой 14 закладок. Не обязательно быть выпускником библейского колледжа. Вам не нужно надевать тонкий черный галстук. Чтобы быть духовным, не обязательно иметь благочестивое выражение лица. Если вы спасены, вы духовны. Я просто хочу, чтобы вы это знали. Если вы не спасены, то вы душевный человек. То есть вы находитесь в естественном своем состоянии без какого-либо вмешательства со стороны Бога, и выражается это через работу плотского ума или плоти. Однако теперь, хотя вы все духовны, вы и я тоже не всегда поступаем соответственно. Правда? Но мы не всегда ведем себя как духовные. Не так ли? Теперь взгляните на 1 Коринфянам 3:1. «Я не мог говорить с вами, братья. Смотрите, я должен был говорить с вами так, как будто вы были плотскими людьми». Почему? Из-за двух вещей. Во-первых, вы не принимали слово и не могли его принять. И во-вторых, в вашей жизни была нечистота. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах. И в 3 стихе есть разделение и зависть, и вражда, и прочее. Заметьте, все христиане духовны. Иногда мы ведем себя как душевные. Помните, когда Петр обратился, Иисус сказал ему: «Симон, было твое имя, но отныне твое имя Петр. Я собираюсь изменить твое имя, потому что ты стал другим. Твое новое «я» — Петр». Позже, в 21 главе от Иоанна, сразу после их встречи, Петр тут же проявляет непослушание Иисусу, и Иисус обращается к нему: «Симон». Почему Иисус назвал его старым именем? Потому что он вел себя как прежде. Понимаете? Другими словами, он был Петром, но вел себя как Симон. И Иисус назвал его Симоном, чтобы подчеркнуть это. Все верующие духовны. Но Павел говорит: «Иногда мне приходится говорить с вами как с плотскими или как с душевными из-за двух вещей. Во-первых, вы не принимаете слово, и во-вторых, вы ведете себя греховно». Две вещи, которые гарантируют духовность, это чувствительность к слову и послушание его принципам. Итак, вот что такое духовность. То Павел мог бы написать: «Если бы коринфяне, услышав глубочайшие истины Слова Божьего, послушались бы его», то Павел мог бы написать: «Среди вас нет разделений, вы живете святой жизнью». Заметьте, люди, истинная духовность — это статус каждого верующего. Но реальная практика этой духовности зависит от двух вещей — присутствия слова и отсутствия греха. Очень просто, это и есть истинная духовность. И именно в таких людях так нуждается церковь. Я имею в виду, что в этом суть вопроса. Осознаете ли вы, что церковь буквально погрязнет во грехе, если не будет духовных людей, которые принимают слово и живут по нему святой жизнью? Позвольте мне показать вам, почему. Откроем Галатам 6 главу, и хотя это не совсем то, о чем я собирался говорить, но верю, что Дух Божий использует это. «Братья», Павел вновь обращается к Галатам, «если и впадет человек в какое согрешение, то есть впадет в грех или искушение». Если и впадет человек в какое согрешение, речь о христианине, который согрешает, вы духовные, исправляйте такового. В церкви должны быть духовные люди. Павел хотел, чтобы вся церковь была полна людей, чья жизнь бы характеризовалась способностью принимать и исполнять слово. Но коринфяне не принимали слово и поэтому не могли жить по нему. Вот что такое духовность. Духовность — это не что-то, происходящее с вами в момент помазания. Это принятие и жизнь согласно слову, и это происходит ежеминутно, и чтобы показать вам это, позвольте мне указать на кое-что очень важное. Галатам 5:16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы знаете, как избежать плотской, душевной жизни. По духу». А теперь обратите внимание на слово «поступать». Это слово очень важно в Новом Завете, потому что оно говорит о действии в каждый момент времени.
Хождение в духе представляет собой один шаг за раз. Именно так функционирует духовность, по одному мгновению за раз. Итак, духовность — это абсолют, который либо есть, либо его нет в вашей жизни в каждый конкретный момент времени. Вы можете спросить меня:
«Джон, ты духовный?»
И иногда я говорю: «Ну, я полагаю, что это так». А иногда говорю: «Нет, я думаю, что я, вероятно, поступаю по плоти». Каждый раз по-разному, потому что хождение в духе происходит каждое мгновение. Это ежеминутное посвящение. А теперь послушайте. Знаете ли вы, что апостол Павел во всех своих трудах, которые он оставил нам,
только четыре вещи о наших отношениях со Святым Духом, которые от нас требуются?
Он не сказал: «Ищите особого переживания Святого Духа». Он также не сказал: «Ищите некую сверхдуховную силу». Во всех своих посланиях он говорил о четырех простых вещах. Первое – ходите в Духе. Второе – молитесь в Духе. Третье – не угашайте Духа. И четвертое – не огорчайте Духа. Два положительные, два отрицательные. Он ясно изложил эти идеи и сказал: «Это ключ к духовности. Дух уже в вас. Ступайте шаг за шагом в его силе и воле. Молитесь в соответствии с его волей, не угашайте его, не огорчайте его, и в этом суть духовности».
Это не имеет ничего общего с каким-либо духовным даром.
И никак не связано с каким-либо божественным помазанием. Это не имеет никакого отношения ни к какому второму действию благодати. Это просто вопрос хождения.
Хождение шаг за шагом.
Только так можно жить по-христиански. Вы не можете сказать: «Что ж, я достиг духовного совершенства, испытал особые переживания. С этого момента я просто плыву по течению. У меня все как по маслу».
Нет.
В Священном Писании человек, который больше всего ненавидит свою греховность, является самым духовным человеком.
Понимаете ли вы это?
Духовность не просто говорить: «Вау, это здорово, больше никакого греха». Послушайте, Павел говорит: «Я первый из грешников». Исаия говорит: «Горе мне, ибо я человек грешный и живу среди грешного народа». Духовность — это движение от мгновения к мгновению, и вы не можете проецировать ее на всю жизнь. Знаете, есть некоторые люди в так называемой традиции святости, которые учат, что если вы достигаете определенного уровня, то мгновенно обретаете духовность, и это остается с вами навсегда, но вы не можете найти этого в Библии. Это борьба. Павел говорит: «Я умираю для себя». Ежедневно.
И это основа.
Павел хотел, чтобы верующий поступал по духу шаг за шагом, и в 25 стихе он говорит: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Духовный человек поступает по духу. Теперь обратите внимание на это. И когда он ходит в духе, он не исполняет похоти плоти. Он не падает.
Итак, поскольку такой христианин ходит в духе и не впадает в грех, он может поддержать того, кто согрешает. Понимаете? И быть для него силой — это духовный человек. Для этого не нужно божественного помазания. А теперь смотрите. Конечная цель духовности состоит в том, чтобы мы были похожи на кого? На Христа. Павел говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу». 1 Коринфянам 11.1. «Ибо для меня жизнь Христос». Филиппийцам 1.21. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2.20. «Доколе все придем в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Ефесянам 4.13. Павел говорит, что мы должны взирать на славу Господа Христа и преображаться в Его образ, переходя от славы к славе. Павел говорит Филиппийцам 3 главе познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Другими словами, я хочу быть подобным Христу. Мы все знаем, что духовность — это уподобление Иисусу. Возлюбленные, это не то, что достигается один раз и на всю оставшуюся жизнь. Это действие в моменте. И в любой момент вашей жизни вы либо подобны Иисусу и ходите в Духе, либо нет. А уровень зрелости может быть разным. Вы можете взять новообращенного христианина, который был спасен 4 часа назад, и он может быть духовным, если он повинуется Духу. Верно? Поступайте по Духу. Можно взять человека, который является христианином уже 50 лет, учит Библию, все знает и очень зрелый. Но ведь он может действовать иногда и по плоти, не так ли? Так что это не имеет никакого отношения к зрелости. Это связано с каждым конкретным моментом моей жизни. И глупо думать, что я могу достичь определенного опыта, и тогда я сразу стану духовным навсегда. Просто так не бывает. Это так не работает. Но тут появляются харизматы и сбивают с толку. Они говорят, что когда вы получаете крещение духом или помазание, вместе с этим получаете духовность. Они стремятся достичь крещения духом или помазания. И в своем мышлении приравнивают это к духовности, как ко второму действию благодати.
в своем стремлении найти чего-то большее, второго действия благодати, эту мгновенную духовность, они невольно, как мне кажется, ставят Библию в подчинение себе, игнорируют истинный путь к духовности, следуя по ложному пути субъективных переживаний. И знаете, что происходит? Они получают этот опыт, а затем не достигают той духовности, о которой думали, и поэтому продолжают идти по тому же пути, стремясь к субъективному опыту, все больше и больше заблуждаясь. Это трагично, потому что они все дальше и дальше уходят от библейского стандарта истинной духовности, который заключается в том, чтобы принять Слово и жить по нему в святости, в силе Духа и, следовательно, уподобляться Христу. Сейчас очень многие харизматы ищут сверхъестественных проявлений, которые просто подтолкнут их к духовности. Можно услышать, как люди говорят: «Ну, если бы у меня были эти особые переживания, я был бы крещен Духом, говорил бы на языках, тогда бы стал жить свято». И тогда у меня было бы больше радости, силы, больше близкого общения, больше любви и больше счастья. И все благодаря особому духовному опыту. Но хотите знать кое-что? Несмотря на то, что они говорят, Писание никогда не учило подобному. Павел никогда не говорил: «Переживайте этот особый опыт, и у вас все будет». Он не говорил: «Эй, поступайте по духу». Это ежедневное занятие. Это как любые другие отношения в жизни. Это ежедневная работа. Бог просто хочет, чтобы мы подчинялись Духу каждый день. Это единственный способ жить. Хотите услышать что-то интересное? Бога не заботит даже ваше будущее. Знаете ли вы об этом? Вы скажете: это ересь. На следующей неделе будешь проповедовать самому себе в пустом зале. Ты очередной еретик, если говоришь, что Богу нет дела до будущего. Я не имею в виду это в абсолютном смысле. Но говорю вот о чем. Существует так много людей, которые всегда обещают Богу завтрашний день. Верно? Это прямо как с диетой. Диета всегда начинается завтра или на следующей неделе. Вы говорите: «Господь, я как только так сразу». И вот тогда... Но Господу не нужно ваше будущее. Он желает настоящего. Понимаете? Я всегда говорил, что мы рассказываем о сладком потом, а Он всегда просит о трудном сейчас. Поймите, сейчас самое время. Сейчас. Не завтра, не на следующей неделе, не в следующем месяце. Ему нужны будущие христиане. Итак, Господь хочет, чтобы Его люди ходили в Духе. Вот и все. Здесь и сейчас. Каждое мгновение. Помню, как я женился, и знаете, свадьба — это немного нервозное мероприятие. Конечно, я имею в виду, что это было чудесно. Я не сожалею об этом. Я всегда говорю о своей жене, что она ангел. И я знаю это потому, что она всегда витает в облаках, твердя о чем-то своем. Но в любом случае Патриция прекрасна. Поверьте мне. Но помню, когда мы собирались пожениться, я думал о таких вещах: «Ну, знаете, обещаю любить тебя, пока смерть не разлучит нас. Я буду любить тебя вечно. Откуда мне это знать? Я ведь никогда не жил вечно. Я не знаю. Я просто живу в данном моменте». Поэтому решил подождать пару недель и посмотреть, что же произойдет. Но в любом случае это лучшее, что можно сделать. И я скажу вам, когда Патриция приходит ко мне и говорит: «Дорогой, ты меня любишь?» «Ну да, там в будущем я вижу ее». «Да, любовь где-то там. Она приближается. Она не хочет, чтобы ее любили в будущем. Ей бы хотелось, чтобы ее любили прямо сейчас». Верно? То же самое с христианской жизнью. Святому Духу не нужны ваши обязательства ни завтра, ни на следующей неделе, ни в следующем году. Нужно сейчас, потому что только сейчас вы живете. Однажды, когда вы придете к концу своей жизни и оглянетесь назад, вы поймете, что прожили всю жизнь в настоящем времени. Вы никогда не жили в прошлом. Вы никогда не жили в будущем. Павел хочет, чтобы мы знали, что истинная духовность — это каждый день, каждое мгновение и каждый шаг принимать слово и проживать их, уподобляясь Христу. И было ли у вас какое-то переживание или нет, не имеет к этому никакого отношения, потому что нет гарантированного непрерывного развития духовности на основе какого-то дара или опыта. Позвольте мне вам показать. В качестве иллюстрации обратимся к 1 Коринфянам 1:7. Павел по своему обыкновению хвалит Коринфян и говорит, как он всегда делал в начале письма: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». То есть он говорит: «Вы, коринфяне, не имеете недостатка в дарах, у вас есть дары». Знаете, если вы прочитаете ниже, 12, 13 или 14 стихи, очевидно, что у них были дары, не так ли? У них были пророчества, языки, чудеса, и творились невероятные вещи. Я к тому, что у них не было недостатка ни в каком опыте и ни в каких дарах. В главе 3, 1 стихе говорится: «И я не мог говорить с вами, как с духовными». Выводы напрашиваются сами. Духовность не является следствием какого-либо дара, она не имеет никакого отношения к дарам. Вы можете иметь дар языков, дар исцеления, дар пророчества, дар учения или чего угодно. Но это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, являетесь ли вы в тот или иной момент времени духовным или плотским человеком. Я могу доказать это и в своей жизни, но это не гарантирует мне истинной духовности непрерывно. Когда все верующие получают духовные дары, в момент спасения, хотя еще предстоит борьба с плотью, как говорится в Римлянам 7 главе. В 7 главе Матфея они приходят к Иисусу и говорят: «Господи, мы совершили так много великих дел во имя Твое, чудеса и изгнание бесов и много чего еще». А он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Наличие определенных способностей не только не доказывает духовности, но даже не доказывает спасения. Поэтому никогда нельзя приравнивать истинную духовность к какому-то помазанию, чуду или переживанию. И далее мы узнаем еще одну вещь, а именно то, что дары коринфян не имели абсолютно никакой защитной силы против похоти плоти. Если бы крещение духом или дар языков, или экстатический опыт, вы бы не исполняли похоти плоти. Верно? Потому что если вы ходите в духе, то не исполняете похоти плоти. Итак, духовный человек не исполняет похоти плоти. Он не впадает в искушение, поэтому он может помочь тому, кто это делает. Духовные люди не исполняют похоти плоти. Есть множество харизматов, которые имеют дары, опыт, знамения и чудеса, но поступают по плоти, как и все мы, потому что одно с другим никак не связано. И если человек думает: «Боже, если бы я только мог получить дары, я бы добрался до этого уровня, я бы достиг духовности», это не так. У коринфян были все дары, и чудеса, и переживания, и экстазы, а они исполняли желания плоти, и в их случае дары вообще не имели отношения к духовности. Иначе они не стали бы подчиняться похоти плоти, но они подчинялись. Это записано с 1 по 14 главы, и в меньшей мере 13 глава говорит об этих проблемах в удовлетворении похоти плоти, так что определенные дары и экстатический опыт совершенно не имеют значения. На самом деле, когда вы посмотрите на историю харизматического движения, севинолиты и ирвингиты, которые говорили на языках, и другие, были очень безнравственными. Чарльз Смит в своей книге «Языки в библейской перспективе» пишет: «Учение о свободной любви и духовных браках слишком часто появляются вместе с языками. Извращение библейского учения о сексе и браке можно наблюдать у мормонов и шейкеров, которые, кстати, говорят на языках». Сэмпл Макферсон был не единственным лидером, получившим откровение о том, что ее брак не в Господе, и что ей следует вступать в другой союз. Эта известная пятидесятническая проповедница, женщина, была вдовой на протяжении 3 лет, когда оказалось, что она беременна, и она заявила, что ребенок от Святого Духа. А Чарльз Парам, отец современного пятидесятнического движения, был арестован за грубейшую аморальность. Кто-то скажет: «Итак, вы хотите сказать, что все харизматы аморальны?» Нет, у них не больше проблем с плотью, чем у меня и у вас. Но это доказывает, что духовность не имеет ничего общего с их переживаниями, и у них есть та же самая проблема с плотью. Поэтому истинная духовность не может быть одноразовой. Она должна представлять собой подчинение в каждый момент времени. Один молодой человек, говорящий на языках, признался: «К своему удивлению я обнаружил, что эти блаженные эмоции в моей душе, похоже, сопровождаются сексуальной страстью в моем теле». Когда мы с Полом Сейлхаммером были в Далласской семинарии, у нас был довольно длинный разговор с молодым человеком из харизматического движения. Он долго говорил на языках и переживал многочисленные падения в духе. Потом он оставил это движение и теперь является студентом Далласской семинарии. Он сказал, что одна из вещей, которая поразила его, заключалась в том, что когда ему говорили, что когда ты падешь в духе и достигнешь такого уровня переживаний, то это окажет очищающий эффект. Это очищает. Но он сказал: «Я обнаружил, что после этих переживаний у меня было столько же проблем, сколько и всегда». Истинная духовность не имеет абсолютно никакого отношения к какому-либо дару или опыту. И когда харизматы испытывают особые переживания, а духовности там нет, но они все равно идут по тому же пути. Нет никакой гарантии, что, имея особые переживания, вы станете лучше, чем любой другой христианин. Уолтер Чантри в своей книге «Признаки апостольства» пишет: «У пятидесятников столько же проблем, сколько и в других ветвях христианства. Их трезвые духовные лидеры привлекают внимание к невежеству, безнравственности, холодности сердец и бессилию, которых многие пытались избежать с помощью своего опыта». Вы не можете избежать этих проблем с помощью экстатических переживаний или божественного помазания,
Еще раз повторю, что это не имеет абсолютно никакого влияния на вашу духовность. За исключением, может быть, того, что вы сбились с пути, ведущего к истинной духовности, и это печально. И поэтому я говорю вам, Бог хочет, чтобы мы были теми, кто мы есть, а мы духовны. Мы духовны с точки зрения Бога. Бог хочет, чтобы мы жили согласно этому. Это значит ходить в духе шаг за шагом. И практика заключается в том, чтобы услышать и принять слово и побудить волю к позитивным действиям по отношению к слову и в послушании. Поступая так, мы становимся подобными Иисусу Христу, и это истинная духовность. И пусть вас не обманывает подделка. Божий стандарт не изменяется. А теперь давайте помолимся. Отец, мы так и не начали говорить о том, к чему готовилось наше сердце, но мы верим, что Ты приготовил сегодня это слово через побуждение Святого Духа, и потому я благодарю Тебя, Отец, за радость быть чуткими к Тебе и действию Святого Духа, и верю, что это истина. Мое сердце глубоко переживает за этих людей и Твою Церковь, искупленную Твоей кровью. Внутри себя я чувствую биение сердца апостола Павла, чье сердце буквально разрывалось на части, чтобы народ Божий был духовно зрелым. И я слышу биение сердца Исаии, и Иеремии, и Иезекииля, Петра, Иакова, Иоанна и Иуды. Я чувствую, как сердце самого Иисуса переживает о том, чтобы мы ходили в духе. Отец, мы знаем, что дьявол хотел бы вести нас в заблуждение, заставив поверить, что есть нечто, что мгновенно дарует духовность и направляет нас по ложному следу. Отец, сделай нас по-настоящему духовными людьми, живущими в соответствии со своим положением, чтобы мир мог увидеть, что мы подобны Христу, и увидеть Его в нас, и быть привлеченными в семью искупленных. Спасибо Тебе, Отец. Мы будем славить Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.